Здравствуйте, с вами подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и с нами сегодня обладатель самого веселого смеха в редакции «Медузы».
Блин, я спалил смех.
Да, все правильно. Ты показал смех. Отлично. Редактор добрейшей, милейшей рубрики «Шапито» Максим Иванов. Привет.
Привет. Счастья вам в этот пасмурный день. По крайней мере, он очень пасмурный в Риге.
Очень приятно начать с тобой неделю. И после этого обмена любезностями давай объясним, о чем мы сегодня поговорим. Мы сегодня поговорим про развлекательные вещи, про развлечения 21 века, почему-то хочется сказать по-дедовски, про игру «Потенциальный суперхит Last of Us 2», «Последний из нас», часть вторая, то бишь, и скоро в нее можно будет поиграть всем, а ты, Максим, уже поиграл. И еще поговорим про феномен этих суперигр, а заодно обсудим приставку PS5, Sony презентовала ее на днях. Ну что, давай про Last of Us. Она выходит 19 июня, и ты, пользуясь журналистскими привилегиями, уже поиграл. Почему это суперхит потенциальный?
Слушай, это простой вопрос. Во-первых, первая часть, мы включили ее в список 25 лучших игр прошлого десятилетия. И, во-вторых, первая часть задавала в конце такие вопросы, которые обсуждают до сих пор. То есть очень-очень непростые штуки там обсуждались, я не буду спойлерить, я знаю, что очень многие до сих пор не играли в первую Last of Us. Казалось, что нельзя просто взять и продолжить первую часть, но оказалось, что очень даже можно, более того, не уронить планку качества, развить те темы, которые поднимались в первой, и сделать так, чтобы все натурально офигели от того, что в итоге получилось во второй части. И очень здорово, мне приятно это осознавать, потому что я до конца не верил в The Last of Us 2, что она реально не уступит своей предшественнице, и что она станет такой же культовой игрой. Ты спрашиваешь, почему очень важно пойти и поиграть в Last of Us 2? Да вот именно поэтому подобные игры выходят раз в 7 лет, которые обсуждать потом будут еще в течение многих и многих лет. Правда, под конец поколения PlayStation 4, вот оно уже заканчивается в этом году, ну, номинально заканчивается, просто выходит PlayStation 5. Была такая игра 2 года назад, это Red Dead Redemption 2, и вот теперь мы наконец-то получили еще одну такого же калибра, которую я смогу порекомендовать всем, кто хочет включить видеоигры и удивиться тому, на что они теперь способны, особенно если вы не очень много играете.
Зафиксируем, The Last of Us, часть вторая, это Терминатор 2. Ну, то есть, когда сиквел не хуже первой части, а то и лучше, но тем сложнее будет сделать им, во-первых, третью часть, а во-вторых, что тебя там все-таки восхитило из деталей? Я понимаю, что у тебя есть еще некоторые ограничения, связанные с тем, что ты можешь рассказывать, но...
Да, приходится лить гораздо больше воды, чем обычно из-за соглашения, а не разглашения. Игра еще не вышла, она выходит 19 июня, поэтому я должен очень осторожно намекать даже на отдельные детали игрового процесса, то есть не просто сюжета, а в целом очень сильно осторожничать, когда рассказываю об этой игре. Ты говоришь про детали, которые меня восхитили. Знаешь, вот есть самая-самая главная деталь, которая, наверное, даже не имеет прямого отношения к технологиям или к сюжету, хотя к сюжету, наверное, она все же имеет отношение. Но видеоигры обычно делают так, чтобы ты вообще не обращал внимания на то, чем ты занят. То есть очень многие игры, их игровой процесс выстраивается вокруг насилия. Но при этом это насилие подают так, что ты не испытываешь какого-то омерзения, отвращения, хотя насилие и убийство — это вообще-то противоестественно. Люди не должны так радоваться всему этому. И у Naughty Dog, разработчиков The Last of Us, есть параллельная серия, называется Uncharted. Это игровой Индиана Джонс. Там есть главный герой, это Натан Дрейк. Он полная копия молодого Индианы Джонса, только вот чуть более балагур. И он за 4 части, которые разрабатывала Naughty Dog, убил 1000 человек. При этом никто не обращал на это внимания, то есть все это просто спускали ему с рук, никто не заострял на этом внимания, и никто не заставлял тебя испытывать какие-то негативные эмоции по поводу того, что ты вообще-то только что убил армию наемников, которые, ну да, плохие парни, но вообще-то они тоже люди. The Last of Us 2, она максимально очеловечивает тех врагов, с которыми ты выходишь в бой. В Last of Us 2 есть два типа врагов. Во-первых, это инфицированные, которые очень похожи на зомби. В мире The Last of Us пандемия, привет, реальный мир. Только там пандемия грибка кордицепса, который превращает людей в подобие зомби. Этот грибок мутировал. И если, соответственно, ты вдохнешь эти споры, то ты станешь полузомби. И есть обычные люди. Есть причем как обычные солдаты, так и религиозные фанатики, члены местной секты, которая образовалась в этом мире в постапокалипсисе, потому что, разумеется, после этой пандемии все рухнуло. И очень непривычно наблюдать за тем, как когда толпа врагов выходит на уровень и начинает искать главную героиню Элли, которой в этой части 19 лет, а помним мы ее совсем маленькой по первой части. И вот как только ты убиваешь одного из этих людей, они замечают это, твои враги, и начинают звать друг друга по имени. Они начинают истошно кричать, они начинают переживать, они начинают проклинать тебя на ровном месте. И ты понимаешь, что сюжет второй части, он устроен так, что ты не можешь до конца оправдать поступки Элли, именно морально, ты не можешь однозначно заклеймить своих противников врагами, и вот в тот момент, когда они начинают просто звать их по имени, становится не по себе. И вся игра, несмотря на то, что она очень жестокая, тут постоянно показывает, как кого-то сжигают, кому-то протыкают глаз, кто-то распарывает себе бок. То есть зрелище не самое приятное. И игра, она реально жестокая, она заставляет тебя думать о том, что ты делаешь, что ты занимаешься чем-то абсолютно противоестественным, что ты должен чувствовать себя плохо, ты должен испытывать некое отвращение к себе. И вот это та самая эмоция и та мысль, с которой видеоигры, в принципе, современные, они работают не очень часто. И, честно говоря, я даже затрудняюсь привести пример какой-то другой подобной игры, которая заставляла бы тебя настолько внутренне себя пересобирать после каждой схватки. То есть, мало того, что сами бои, они очень нервные, это игра про выживание, где тебе нужно постоянно крафтить аптечки, тебе нужно искать пистолеты и прочее, так ты еще и внутренне противишься тому, что по сюжету делает главная героиня. Это прям, честно говоря, выбивает меня из колеи, и последние 4 часа этой игры, опять же, без спойлеров, я максимально не соглашался с поступками героев, я буквально кричал в экран, чтобы вы просто прекратили заниматься этой глупостью, взяли, помирились, потому что сочувствовать начинаешь абсолютно всем. И это сложная гамма эмоций, которая нетипична для современных видеоигр, но Нил Дракман, сценарист и режиссер The Last of Us 2, он работал над первой частью и над ее дополнением, и над Uncharted 4, кстати, в том числе, он сумел усилить ту эмоцию, с которой тебя оставлял The Last of Us 1, задать новую проблематику и при этом не посрамить и даже углубить историю первой части.
В общем, есть моральная сложность и есть хорошая история. Твоя рецензия на Медузе называется The Last of Us Part 2. Самая красивая и зрелищная игра на PS4, которая разозлит гомофобов, но покорит всех остальных. Почему покорит всех остальных, мы поняли, а про гомофобов нужно, наверное, объяснить. Тем более, что это не новый сюжет, это еще из первой части. У Элли есть предпочтение. Она предпочитает дам. Почему это может разозлить кого-то в 21 веке?
Ну вот видишь, для тебя не сюрприз то, что Элли, она гомосексуальной ориентации, потому что об этом рассказывали еще в дополнении 2014 года Left Behind. Там был продемонстрирован поцелуй Элли и ее подруги. И позже разработчики даже подтвердили, что это не просто невинный поцелуй. Вернее, поцелуй-то может быть и невинный, но что он с контекстом именно романтическим. Тем не менее, это довольно забавный опыт, потому что я работал в другом издании в тот момент, когда показали трейлер The Last of Us 2 с поцелуем Элли и ее будущей девушки Дины. И я вел прямой эфир, потому что показывали это на E3. E3 — это игровая выставка, игровой Новый год, буквально игровой Оскар. В каком-то смысле, в общем, по масштабу это событие, когда 3 дня подряд ты смотришь конференции студий, разработчиков и наблюдаешь огромное количество анонсов. И вот The Last of Us 2, она была одним из этих анонсов. И в прямом эфире нас смотрело что-то в районе 4000 человек одновременно. Все комментарии резко после того, как показали этот трейлер, они стали ровно об одном — фу, лесбухи, фу, лесбухи. Господи, как так можно? Я отказываюсь покупать эту игру, я не позволю играть в это своим детям, это отвратительно, фу-фу-фу. Дальше пошел лукизм по поводу внешности этой Дины, девушки Элли, и, в общем...
Прости, ненадолго остановлю, не позволю играть своим детям, при том, что там есть маркировка.
18+, да, и более того, звучали угрозы отменить предзаказ, который на тот момент даже не был доступен. В общем, довольно гениально решение. И это было в районе 2018 года, с тех пор в течение 2 лет к игре прилипло много чего неприятного, в том числе была петиция, обращенная к Роскомнадзору, в которой призывали запретить эту игру на территории РФ. Дескать, как так, оградим русских людей от гомосексуалов, ведь это непозволительно. Это было не очень приятно, но опять же непонятно, насколько серьезной была эта петиция. Многие запускают подобные петиции с целью потроллить кого-то, в том числе людей вроде меня или тебя, у которых возникает вопрос, почему в 21 веке, в 2020 году у кого-то возникает вопрос по поводу ориентации главной героини. Тем не менее, кстати, эта петиция довольно быстро с сайта пропала. И помимо этого к игре прилип штамп «Месть лесбухи», то есть The Last of Us 2, она во многом известна именно под таким названием в России, с подачи довольно популярного игрового журналиста Антона Логвинова, который сам же потом признал, что он был в каком-то смысле прав, но при этом игра все еще шедевр. И если прям очень-очень упрощать, то да, The Last of Us 2 — это игра про месте, но нет, она вообще ни разу не об ориентации, не о пропаганде чего бы то ни было, это просто классный драматичный элемент, который важен для сюжета, позволяющий раскрыть Элли с новых сторон. И более того, их отношения с Диной, этой самой девушкой, это одна из самых трогательных любовных историй в видеоиграх, сложных и драматичных, что, опять же, не характерно для истории любви в видеоиграх, за последние годы. Я прям был очень рад, и все написано сверхчеловечно, ты веришь в эти отношения, ты веришь этим людям. Это прям очень приятное дополнение к тому, что The Last of Us 2 сама по себе игра очень крутая. А тут, помимо этого, еще есть и проблематика, и сюжет, в том числе, тоже увлекает.
Проблематика еще работает на харизму героев, точнее героинь. У тебя заканчивается твоя рецензия такими словами: после игр такого уровня развивается так называемая игровая хандра. Другие игры кажутся блеклыми, скучными и какими-то недоделанными. Эта хандра иногда может длиться месяцами, пока впечатления, наконец, не померкнут. Так, например, у многих было с той же Red Dead Redemption 2. Давай поговорим про Red Dead Redemption, про Last of Us, про GTA, причем я тут смело назову все части, они все были великолепными, и про другие игры, которые стали суперхитами и такими суперявлениями. И позволь личное отступление. Хочу признаться, что я не играю, но не потому, что я вот такой взрослый дядька, видеоигры — это для подростков. Я просто понимаю, что уже лет 20 как это только в России воспринимается как развлечение для подростков или там для детей, а во всем мире самая желаемая аудитория, на которую делаются игры, это мужчины 30-30+, и что все эти игры, они безумно здорово сделаны. Я вот остановился на GTA San Andreas, потому что понял, что это очень круто. С тех пор играю только иногда в какую-нибудь старенькую стратегию, которую тянет мой компьютер. И как раз потому, что GTA была очень крутой. Там совершенно великолепный сюжет, как в фильме Скорсезе. Там актеры, которые занимались озвучкой, как в отличной голливудской картине. Сэмюэл Л. Джексон. Да.
Вообще-то там офицера Тен Пенни играл Сэмюэл Л. Джексон.
Там присущая хорошим произведениям искусства цельность вселенной и ирония над ней и над реальным миром. И кто не играл в GTA, хочу сказать, что там очень тоже актуальный сюжет. Не коронавирус, а расовые войны, полицейская жестокость. И еще много говорится про начало 90-х, то есть и про русскую мафию, и про борьбу с наркотиками с участием ЦРУ, то есть что-то похожее на дело Иран-Контрас. Ну, то есть это безумно классно. Классная история с довольно сложными персонажами, поворотами, детективными линиями, ну и веселой игровой механикой. Все-таки это называется симулятором уличного подонка, и там довольно веселое насилие, да? Можно ходить, лупить, отбирать машины и ездить на дорогих автомобилях по как бы Лос-Анджелесу, или как бы Сан-Франциско, или как бы Лас-Вегасу.
Ну, местным аналогом. Да, все-таки там не Лос-Анджелес, там Лос-Сантос.
Ну, при том, что Сан-Андреас — это геологическое понятие, географическое. Ну, так вот, я понял, что я должен остановиться, потому что если такие игры, как ты сказал, появляются раз в 5-7 лет, то я неизбежно куплю себе консоль, еще и телевизор, то есть его еще и неизбежно буду поглядывать, это тоже, в общем, зависимость. И как любой человек, который свою слабость понимает, я полностью для себя это отринул, понял, что вот у меня 7 лет назад родился ребенок, нет, мне GTA 5 точно не надо. Но я понимаю, что это, безусловно, мощная индустрия развлечений, очень классно сделанная. Что еще из суперхитов я не назвал, и почему мне, может быть, все-таки стоит купить себе консоль и, ох, изредка играть, ограничивая себя.
Слушай, я сразу тебе скажу, что, во-первых, ты теряешь очень многое, у тебя растет ребенок, и ты для этого ребенка можешь быть App Store, который объясняет ему, в какие игры он может играть. Ты правильно говоришь о том, что видеоигры — это не для подростков, но, тем не менее, есть детские игры. И просто поверь мне, как человеку, который пообщался с большим количеством родителей, именно играющих родителей, очень волшебно можно провести время с ребенком, если вовремя дать ему игру и пройти эту игру вместе с ним. Это незабываемые впечатления и для тебя, и для него. И, возможно, это именно то развлечение, которого ему не хватает. И вот ты говоришь о том, что ты отринул видеоигры, потому что для тебя это слишком много. В конце-то концов, есть такая штука, как ограничение по времени, родительский контроль, который позволит тебе контролировать в каком-то смысле и себя, и ребенка. Поэтому вряд ли ты уйдешь в это с головой. Я думаю, что у тебя достаточно силы воли для того, чтобы сказать, что вот, одну серию и спать, или еще один час поиграя в GTA и спать. Но ты прав по поводу... Ты отмечал про игровую хандру, вернее, ты отмечал, что я отметил про игровую хандру. Это действительно так. Игровая хандра — это немного шуточный термин и немного шуточный вывод. Это то ощущение, которое у тебя наступает, когда ты познакомился с чем-то настолько прекрасным, невообразимым и невероятным в плане уровня проработки видеоигр. В целом, многие видеоигры прямо сейчас выглядят здорово или играются здорово и дарят тебе кучу положительных эмоций, но вот уровня The Last of Us 2 или Red Dead Redemption 2 или GTA 5 или Ведьмака 3, кстати, они выходят не то чтобы очень и очень часто, а когда выходят, ты понимаешь, что ого, оказывается, могло быть именно так. Но при этом таких игр действительно немного, но Медуза выпускала в конце прошлого года список 25 игр, опять же, я повторюсь, в которые вы можете поиграть в любой момент. Любая из игр, которые мы указывали в этом списке, это хит на века, который нужно пересдавать, о котором нужно рассказывать детям, которые нужно рекомендовать. Например, трилогия Mass Effect. Пока что в нее довольно сложно поиграть на современных консолях, если у вас не Xbox One, где доступна обратная совместимость с предыдущим поколением консолей. Mass Effect — это довольно старая игра времен Xbox 360 и PlayStation 3. Тем не менее, это видеоигровые «Звездные войны» с драматургией, наверное, даже местами чуть посложнее, чем в самих «Звездных войнах». Все-таки Mass Effect ближе к научной фантастике, чем к космическому приключению. Это трилогия, которая помогает тебе прочувствовать весь эпик, который возможен в этом жанре. Ты слышал что-нибудь про Mass Effect?
Нет.
А про Skyrim ты слышал что-нибудь? Это ролевая игра, в которой тебе нужно блуждать по огромному открытому миру и сражаться с драконами. Ты Даватин. Это из тех игр, которые продолжают переиздавать на каждом следующем поколении консоли, потому что почему бы и нет? Тодд Говард, один из главных лиц в компании Bethesda, который занимается разработкой игр серии The Elder Scrolls, а Skyrim относится к The Elder Scrolls, он предпочитает переиздавать классику. И это уже такая шутка, очень давно тянущаяся, то, что вы не можете выпустить новую платформу и не выпустить на ней Skyrim. PlayStation 3 — Skyrim. Xbox 360 — Skyrim. PlayStation 4 — Skyrim. Xbox One — Skyrim. ПК — Skyrim. Nintendo Switch, вот эта гибридная портативная консоль, которая одновременно и домашняя, и портативная, то есть ты можешь взять ее на дачу и играть там. Там тоже вышел Skyrim. Skyrim доступен даже на умных унитазах. Вот настолько это великая игра. Я даже не шучу, потому что многие подумали, что это какая-то шутка по поводу умных унитазов, но нет, при помощи Алекса, голосового помощника, может поиграть в Skyrim даже сидя на унитазе за много тысяч долларов.
Фантастика, или много десятков тысяч йен. Слушай, кроме того, что это целый отдельный мир и все это безумно интересно, давай поговорим про переиздание классики и про PS5. В конце года выходит новая приставка, почему она не стала чем-то невероятно новым, и почему ты был немножко разочарован, как я понял по интонациям последних дней, когда была презентация?
Слушай, ну ты не совсем так меня понял. Во-первых, давай я чуточку расширю наш кругозор и расскажу о том, что вообще-то 2020 год, несмотря на коронавирус, это важнейший год для игроков. И под конец этого года будет сразу два новых года. Один из тот, который самый обычный, традиционный, а второй — отдельный новый год для игроков. Сменяется поколение консолей, выходят более мощные приставки, и помимо PlayStation 5 выходит новый Xbox. И это очень важно, потому что это два главных конкурента. Это как iOS и Android, например. Ну, в общем, ты понял примерно аналогию.
Да.
И очень здорово то, что фанаты Xbox получат свою приставку, фанаты Sony получат свою приставку, и они смогут опять воевать за то, у кого лучше графика, у кого консоль производительнее, у кого лучше эксклюзивные игры, а кто мощнее, у кого есть подписочный сервис Game Pass, а у кого PlayStation Plus. Это очень здорово, если вы не в курсе, что это такое. Подписочные сервисы теперь и на консолях. Вот. И я не совсем расстроился презентацией PlayStation 5. И ты говоришь о том, что это ничего нового. Нет, это все не так. Сама PlayStation 5 — это очень инновационное устройство, которое, я уверен, подарит нам множество часов, сотни, тысячи часов удовольствия в ближайшие годы. Другое дело, что нам показывали внешний вид PlayStation 5 на презентации минувший четверг. И у многих возник вопрос, почему PlayStation 5 выглядит как роутер Xiaomi или напольный вентилятор VTEC, или, в общем, многим не понравился этот дизайн. потому что она белая в кои-то веки. Обычно консоли семейства PlayStation, они черные, а тут белая, еще и немножко похожа на башню Саурона. Еще один плюсик в копилку тем, кто считает, что видеоигры — это зло, разве может быть чем-то добрым то, что выглядит как башня Саурона? Но при этом мне дизайн консоли понравился, и многим моим друзьям он тоже понравился, но дизайн-отдел Медузы выступил против. Говорят, что можно было и лучше, выглядит ужасно. Поверим нашему дизайн-отделу. Я скорее разочаровался не техническим характеристикам, потому что с ними все в порядке, наверное, о них я расскажу чуть позже, а тем, какие игры представили на первой презентации, на первом показе игр для PlayStation 5.
Ну да, потому что среди мемов насчет дизайна был еще и такой мем. Очередная PlayStation, и там снова предлагают GTA 5.
Да, да, то есть я очень рад тому, что GTA 5 издадут на PlayStation 5. Серьезно. Но при этом у меня есть вопрос к Rockstar, потому что Rockstar за промежуток, по-моему, с 2001 по 2008 год выпустила GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4. При этом за последние 7 лет, начиная с 2013 года, студия Rockstar выпустила на PlayStation 3, Xbox 360, GTA 5, на следующем поколении консолей PlayStation 4, Xbox One, GTA 5. И вот на PlayStation 5 выходит GTA 5. И уверен, что на новом Xbox тоже будет GTA 5. Я не включаю в этот список Red Dead Redemption 2, который разрабатывал та же самая студия Rockstar, и которая около GTA, но продитель Запад. Тем не менее, мы видим, что как-то GTA 5 уж слишком сильно зашла, и в том числе ее сетевая часть. И поэтому теперь я даже не знаю, когда мы увидим следующую GTA. Это, кстати, к вопросу о том, стоит ли тебе волноваться по поводу следующей GTA. Скорее всего, ты просто получишь GTA 5 и не новую GTA в ближайшие годы. Но, помимо этого, мы не увидели там прям вот тех игр, от которых слетает голова с плеч. Да, там показали сиквел Человека-паука, который не сиквел, а на самом деле просто дополнение на базе игры, которая вышла в 2018 году. Теперь про чернокожего Человека-паука Майлза Моралеса, с которым нас познакомили в прошлой части. Опять же, на Медузе есть рецензия на первую часть. Это великолепная игра, один из лучших эксклюзивов PlayStation, поэтому если у вас есть PlayStation, если вы каким-то образом еще не ознакомились с Человеком-пауком, непременно зацените. Из прям того, что вот реально меня впечатлило и показало мощь PlayStation 5, это сиквел Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Это игра, первая часть которой на PlayStation 4 раздвигала горизонты в плане графики, и вторая часть, я уверен, сделает то же самое. Это игра, в которой тебе нужно охотиться на механических животных, на механических динозавров, и это просто нужно видеть. Очень жаль, что подкасты — это в первую очередь аудиальный формат, но не поленитесь, откройте YouTube, вбейте Horizon Zero Dawn и просто посмотрите на этих существ механических, которые заменили фауну мира Horizon. И вот вторая часть, уже по трейлеру видно, что на PlayStation 5, разумеется, она будет выглядеть еще великолепнее. Ничего не известно по поводу того, чем она в плане игрового процесса отличается от предыдущей части, но визуально это просто. Я сидел, я думал, что я разрыдаюсь от счастья, потому что это слишком. Это преступно красиво.
Преступно красиво, и PS5 обещает поддерживать формат 8К. Это очень высокая четкость. Не все телевизоры такое могут показывать. Это, видимо, будущее, когда вы сможете у себя дома смотреть в...
Это да. На вырост скорее. Но имейте в виду, что 8К это скорее для контента 8К. Например, когда Netflix начнет раздавать основную часть контента 8К, когда у вас будут телевизоры 8К, вот тогда, скорее всего, какие-то игры будут идти в 8К. Сейчас основное разрешение, на которое нацелены будут видеоигры нового поколения, это 4К. А 4К телевизоры, они есть... Ну, не у каждого, разумеется, но их уже очень-очень много, и стоят они не то чтобы очень дорого.
Отлично. Соблазнил ты, я думаю, многих приобрести себе, у кого нет консоли. А те, кто сомневался, тоже, может быть, будут сомневаться меньше. Максим Иванов, журналист «Медузы», человек, у которого, как у Тима Тайлера, такой смех, что сам черт бы купил.
Простите. Я каждый раз смеюсь, когда сидим в ньюзруме, и извиняюсь за то, что я пишу шапито, ищу шапито, и я сижу и смеюсь.
Это причем очень приятно. Приезжаешь в Ригу, если, то в редакции душа. Душа редакции — это Максим, потому что он хохочет, и сразу на душе радостно. Спасибо тебе, Максим.
Тебе спасибо, я всегда рад поговорить про видеоигры и послушать похвалы своему смеху и даже попытаться не извиняться за это, хотя не получилось. В общем, Влад, не переживай по поводу своей возможной зависимости. Если ты можешь отложить сериал, если ты можешь отложить увлекательную книгу, с чего ты взял, что ты не можешь отложить увлекательную видеоигру? Тем более, я могу порекомендовать тебе, во что поиграть с твоим ребенком, и ты чудесно проведешь время. Это будет лучший родительский день в твоей жизни, я тебя уверяю.
Договорились, спасибо. Это был разговор Бумера и Зумера. Пока-пока.
Пока.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о перестройке. Мы сделали этот выпуск к 12 июня. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания!